Начали.
Павел Бажов. Железковые покрышки.
Дело это было вскоре после 5-го года, перед тем, как войне с немцами начаться. В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась, особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешовский рудник, где самый лучший малахит добывался, в полном забросе стоял. И отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, да, случалось, находили кусочки. Да тоже нечасто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость-то скупать. Ну, а контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило. Че найдут, то и уплывет за границу. Ну, может, и то сказала, что мода-то на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает. Над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто и глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали. А в лавках по каменным поделкам вовсе дешевкой торговали. Так пустой камешок на немецкий лад гнали. Было бы пестренько, да управа с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи. Кончил поделку, покурил, да сплюнул и принимайся за другу. Одно слово пустяковина, базарский товар. Глядеть тошно, кто в том деле понимает. Но все ж таки старики, коих с молоду-то малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то, и камешок добывали, и покупателя с понятием находили. Один такой в нашем заводе жил. Явлахой Железком его звали. И шо слух шел, что этот Явлаха с войну... Ошибка. Еще слух шел, что этот Явлаха свою потайную ямку с малахитком имел. Еще слух шел, что этот Явлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали. От будто подошел какой-то большой царицын праздник. Не просто именины там, али родины, а сказать по-топерешнему вроде как этот юбилей. Ну, может, там седьмую дочь родила, али еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее. У царя ведь известно положение было, про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить, один поставщик волокет, закусить придумал, другой поставщик стараться. По подарочным делам у них был француз Фабержей, в своем деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным камням содержал. На обе столицы широкую торговлю вел, и мастера-то у него были первостатейные. Призывает этого Фабержея царь и говорит, так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтобы всем на удивление. Фабержей, понятно, кланяется, да приговаривает, будет сготовлено. А сам думает, вот так загвоздка. Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить. Только тут дело вышло непростое. Бриллиантами да изумрудами и другими дорогими каменями-то царицу не удивишь, коли у них... Бриллиантами да изумрудами и другими дорогими каменями царицу не удивишь, коли у ней таких камней-то полнёхонек сундук набит и камни-то самого высокого сорта. Тонкой гранью, либо узором, тоже не проймешь, потому ну, люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после 5-го года камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередила. Ну, может, те картинки вспомнила, какие на тайных листах печатали, как она с царем-то кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему. А только с 5-го года к царице с красным камнем и не потрони. Во всю голову завизжит, все русские слова потерят и по-немецки заругаться. А дальше известно, спросы да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были. Тоже кому охота в такое дело вляпаться? Француз этот Фаберже и маялся, придумывал, чем царицу удивить, и чтобы красненького в подарке и звания не было. Думал, думал, пошел со своими мастерами посоветоваться. Обсказал на чистоту и спрашивает, как располагаете? Мастера, понятно, всяк от своего. Ну, по-разному судят. А один старик и говорит, а на мое понятие тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы. Самому веслоносому дураку покажи, и тому весело станет. Хозяин, конечно, уговорил старика, не к чему, дескать, о веслоносых дураках-то поминать, коли разговор идет о царском подарке. За это и подтянуть могут. Ну, а насчет камня согласился. Верно говоришь, малахит, пожалуй, к такому случаю подойдет. Другие мастера сумлеваются. Так, не найдешь ведь по нынешним временам доброго камня. Ну, хозяин на деньги обнадежился. Коли, говорит, в цене не постоять, так любой камешок достать можно. На том и сговорились. Будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, как и полагается, тут же придумали, и все. Сказано, сделано. В тот же день Фаберже своего доверенного в наши края послал. И наказ ему дал. Денег не жалей, только бы камень настоящий, и спокойного цвета. Приехал этот Фабержеев доверенный, и давай искаться. Первым делом, конечно, на гумешки. Тамошние каменорезы наотрез отказали. Нету доброго камня. В Тагил сунулся. Есть кусочки, да не того сорту. В заграничной конторе через подставного человека наведался. Ну, только разве там продадут? Колесами-то крохами собирали. Совсем приуныл доверенный. Да спасибо, один горщик надумал. Да спасибо, один горщик надоумил. Поезжай-ка ты к Евлахе железку. У этого беспременно камень имеется. Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, что все здешние купцы по каменному делу, да и в заграничной-то конторе, неделю кулаками махали, ногами топали, догрозились. После этого пусть Евлаха со своей поделкой на глаза не показываются, за пятак не примем. А Евлаха посмеиваться да ответный поклончик послал. Рад стараться с жульем не вязаться. Попереша поди-ка не забыл, как таким кланяться доводилось. Нет, больше этого не будет. Кому надо, так пушай сам ко мне за камешком волокется, а я еще погляжу. Кому удружить, а кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остарел, а еще так могу по загривку дать, что который с каменной 10-пудовой совестью, а легкой пташкой за ворота вылетит. Фабержеев доверенный, как услышал это, забеспокоился. Спрашивает, видно, этот Евлаха в деньгах не нуждаться, богатый сильно. «Да нет», — отвечает, — «богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, так рублем не сманишь. А коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хош на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит, нет». Доверенному полегче стало. Есть, думаю, чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются. И не ушибся в расчете. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился. Спросил только, какой величины камни и какой узор надо. Доверенный объяснил, что Крышки по дольнику должны быть не меньше 2/4, поперек четверть с малым походом, а камни желательно со своим узором. С таким, значит, чтобы на обои ничуть не походило.
Евлахий говорит: ладно, найдется такой камень, приезжай через неделю.
И цену назначил по 2 сотни за штуку. Ну, доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел еще поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был. Сразу обрезал, сказал: приезжай через неделю, тогда и разговор будет. А то о чем нам у пустого-то места судить? Приехал доверенный через неделю. Готовы кружки. Приехал доверенный через неделю. Готовы крышки. И не 2, а 4 штуки. Все, понимаешь, как вешняя трава под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны-то по зелени ходят, ходят, и у каждой крышки свой узор. Ни в один завиток плетешок полной сходственности не имеет, а все-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, что крышки парой приходятся. Одним словом, мастерство.
Разложил Евлаха свою поделку. Выбирай любую пару.
Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашел никакого изъяну, полюбовался узором и говорит: покупаю все.
Ну, что ж, отвечает, бери, коль надо, плати деньги.
Доверенный поскорее рассчитался по уговору и домой. Мастера Фабержеева похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчет малахиту, посомлевался маленько. Да вроде, говорит, деланный камень, а не натурный. Но руками делан. Другие мастера засмеялись. Вот вы думаете, старик хочет себя выше всех поставить. А хозяин прямо объявил: а ежели и деланный, так не хуже настоящего. А это в мастерстве-то еще дороже.
Ну вот, изготовили альбом на удивление.
Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил до его приказу эти крышки в дело пускать. Так они и лежали у Фабержея в запасе. И долежали до того года, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по бриллиантовой плавке отличался. Петерговским мастерам по гранильному и камнерезному делу, да Фабержеевым, тоже охота была этого приезжего кое-чем поспрошать. Вот они и ходили за ним все едино, как женихи за невестой. Угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер Евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул, да и говорит в том смысле: ловко, дескать, вашим-то режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит. Наши мастера объясняют, что дело не столь просто, потому как камень из кусочков складывает. Про это отвечает: знаю. Дело, конечно, мешкотное, а все ж таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узора камешок имеется. Один мастер на это возьми, да и скажи: а у нас на фабрике насчет этих крышек еще спор был, из природного они камня, а ли из сделанного? Французского мастера такими словами будто подстегнуло. Всю степенность потерял, забегал, засуетился, спрашивает: кто так говорил, почему, какие приметы сказывал, чем дело решилось. А пуще того добивался, где тот мастер живет, который крышки-то делал. Дивился, понятно, что никто об этом толком сказать не умеет. Одно говорят: доверенный привез с какого-то завода. Сказывал, что мастер мужик с пружинкой, не по месту заденешь, так и по лбу стукнуть может. А как про звание мастеру не говорил. Надо, дескать, у этого доверенного и спросить. Только он вот лучки по хозяйским делам. На другой день приезжий мастер прибежал к Фабержею на фабрику
и давай опять про крышки спрашивать. Старый малахитчик не потаился, сказал, в чем сумление поимел. Другие мастера опять заспорили, всяк свое доказать желает. Тут сам Фабержей прибежал, послушал, пострекотал с приезжим по-своему, по-французскому, и велел принести запасные крышки. Чем, говорит, попусту время терять, давай-ка отпилим у крышек правые уголышки, которые на волю. Да упробуем их как следует. Крышкам от того изъяну не будет, потому как можно на тех местах закругление дать, либо их украшением прикрыть, зато в точности узнам, какой это камень, природный или сделанный. Живо отпилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на размол, по весу там. Одним словом, всяко старались, а до дела не дошли. На то вышло, что состав малахитовый, а полностью сходства нет. К тому все ж таки склонились. Не зря старик-малахитчик сомлевался. То что-то не так. Французский мастер в этом деле больше всех старался. И книжки какие-то притащил, по ним глядел. А как вышло это решение, что камень сделанный, сейчас в контору побежал. Там, дескать, беспременно фамилия мастера должна быть. В конторе, верно, расписка оказалась. Получено где за 4 малахитовых доски такой-то меры 2000 рублей. И крючок вроде подписи поставлен. Даром, что Евлаха грамоте не разумел, а ниже писарь подписался его волосной печатью пришлепнуто. Да верно, известно, по правилу воровал. Евлахе заплатил 800, писарю сунул 1 либо 2, а остаток себе в карман. Послали этому доверенному телеграмму, чтоб полное имя и место жительства мастера дал, который крышки на царский альбом делал. Доверенный, видно, испужался. Не открылось ли мошенство? Не отвечат. Другую телеграмму послали, третью. Все молчит. Тогда хозяин сам ему строго письмо написал. Дескать, что это такое? Как ты смеешь меня перед приезжим гостем конфузить? Тогда уж доверенный отписал, завод такой-то, мастера там все знают, а как его полное имя не упомнит. Заводские-то больше зовут его Евлахой. Как получили это письмо, француз живенько собрался и на поезд. Из города прикатил на тройке, остановился на ямской квартире и первым делом спрашивает, где мастер по малахиту живет. Ну, ему сразу сказали. В Пеньковке, 5-й, или там 9-й ворота от большого заулка, направо. На другой день этот приезжий пошел, куда ему сказывали. Одежа, конечно, французского покроя, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голые шляпы ведерками вся белая, только лента по ней черного атласа. В нашем заводе отродясь такой не видывали. Ребята, понятно, сбежались, а девятся на этого барина в белой шляпе. Вот дошел француз до Пеньковки. Видит улица не из тех, где добрые дома стоят. Посумлевался, спрашивает, где тут мастер живет, который по малахит работает? Ребята рады стараться, наперебой кричат, пальцами показывают, вон где, вон в той избе дедушка Евлампий проживает. Француз поглядел, вроде как удивился, все-таки в ограду зашел. Видит, на крылечке сидит старик, из себя рослый, на лицо тончавый и, похоже, хворый. Седа борода лопаткой, и маленько она зеленым отливает. Одет, конечно, по-домашнему, в тиковых подштанниках, в калошах на босу ногу, а поверх рубахи жилеточка старенькая, вся в пятнах от кислоты. Сидит этот старик и ножичком вырезает из сосновой коры что-то такое. А парнишка, видно, внученок, наговорит, ты, деда, сделай, чтобы лучше Митюнькиного на плавочек-то был, ладно? Домашние
какие в ограде на то время случились, забеспокоились. А Евлаха сидит себе, будто его дело не касаться. У него, видишь, повадки не было перед городскими заказчиками лебезить, в строгости их содержал. Заграничный мастер постоял у ворот, погляделся, подошел к крылечку, снял свою белую шляпу и спрашивает по всей французской вежливости. Дескать, дозвольте спросить, можно ли видеть господина мастера Ефляк, который делает из малакит. Евлаха слышит по разговору, чужеземный какой-то пришел и говорит дружественно: «Да гляди, коли надо насиметься, я вот есть мастер по малахиту». На весь завод один остался. Старики, вишь, поумирали, а молоды-то еще не дошли. Только, конечно, меня не Фляком зовут, а попросту Евлампий Петрович, прозванием Железко, а по книгам пишусь Медведев. Француз, конечно, понял с пятого на десятого, а все ж таки головой замотал это, перчатку зеленую сдернул, здороваться с Евлахой за руку, а сам наговаривает в том смысле, что на предки, дескать, будем знакомы. Простите, мол, извините, не знал, как назвать, звеличать. И про себя тоже объяснил, что он мастер по бриллиантовому делу. Евлаха похвалил это. Но что ж, говорит, камешок ничем не пахаешь. Недаром он самой высокой цены, потому глаз веселит. Известно всякому свою камню. Известно, всякому камню свое дано. Наш он много дешевле, а сердце весну делает, радость человеку дает. Француз опять головой мотат и по-своему лопочет. Ради побеседовать нарочно для того из французской стороны приехал. А Евлаха пошутил: «Так милости просим, коли с добрым словом, а ежели с худым, так ворота у меня не заперты, выйти даже очень на свободно». Повел Евлаха приезжего в избу. Велел снохе самоварчик сгоношить, там полштофа на стол поставил. Одним словом, принял гостя по-хорошему. Побалакали они тут, только заграничный мастер ту линию гнет, чтобы мастерскую у Евлахи поглядеть. Евлахе это подозрительно показалось, только он виду не подал и говорит: «Да чего не поглядеть, не фальшиву монетки поди-ка делаю, ну поглядеть можно». Ну вот, повел Евлаха приезжего мастера на огород, там у него малуха была. Ну и избушонка, известно, небольшая. Двери хоть широконькие, а без наклона не пройдешь. Ну вот, повел Евлаха приезжего мастера на огород. Там у него малуха была. Ну и избушонка, известно, небольшая. Двери хоть широконькие, а без наклона не пройдешь. Но француза это не доржит. Не боится свою белую шляпу замарать. Вперед хозяина лезет. Евлахе это не поглянулось. Ишь ты, скачет. Дома так ему и скажу. В малухе, как полагаться, станок с кругами, печка-железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все ж таки все в порядке разложено. Где камень, где молото-зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеянный и прочее. Французский мастер оглядел все, рукой опробовал, и, видать, что-то найти не может. А Евлаха навстречу ему усмехаться. Цемента нет, не употребляем, нет. Посовался французский мастер. Видит, на глаз дело не понять. А Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек, да и говорит: «Вот, погляди, барин, что я из этой грязи делаю». Французский мастер стал досочки перебирать и видит, что все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит. А Евлаха усмехаться: «А я из окошечка на ту вон, он на ту полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видать, под дождиком другое. Весною так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца краю той красоте не видится». Приезжий, давай тут доспрашиваться, как составлять камень. Но Евлаха на это не пошел.
пустыми так словами загородился. Да, составы, дескать, разные бывают. Когда одного больше берешь, когда другого, и нос спекаешь, и нос вариваешь, а который и просто смешать можно. А каким, спрашивает, инструментом работаете? А я влаха ее отвечаю, так инструмент известный, руки. Заграничный на это головой заболтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал. «Волшебные руки, Флаг Петрович! Волшебные руки!» Ну, волшебство отвечает, нет, а не жалуюсь. Заграничный мастер видит, ни хитростью, ни лаской не возьмешь. Вынимат из кармана 2 петровских билета, 1000, значит, рублей, кладет на верстак и говорит, «Плачу 1000, а если все по совести расскажешь, а коли научишь натурально, еще столько доплачиваю. Плачу 1000, если все по совести расскажешь, а коли научишь натурально, еще столько доплачиваю». Евлаха поглядел на петровский портрет. Да и говорит, да, хороший государь был, не чета прочим, а только он тому не учил, чтобы мы нутром своим торговали. Бери-ка, барин, свои деньги, да ступай, откуда пришел. Тот, конечно, завертелся, че таков, чем обида, но железка тут свой характер показал, отчитал гостя. Эх ты, говорит, белошляпой, еще мастером называйся. Скажи тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки кому хошь продашь? Харчок в золотой оправе станешь за малахит по 5 продавать. Понимаешь это? Харчок за наш родной камень, в коем радость земли собрана. Да никогда этого не будет. Нам самим этот камешок пригодится. Не то что покрышки на царской альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаться буду, чтобы... Хочешь глазком поглядеть. Нам самим этот камешок пригодится. Не то, что покрышки на царской альбом, а такую красоту сделан, что со всего свету съезжаться будут, чтобы хочешь глазком поглядеть. И будут. Это наша работа. Вот такими же руками сделано.
Так заграничный мастер и ушел от железки. Ни с чем. А крышки от Фибержея все-таки увез. Через свое начальство улестил царя, чтобы подарок такой сделали. Ну, а Железко помер уж в гражданскую войну. Тогда еще, которые сомневались, как, да что будет, а Железко одно говорил.
Не беспокойтесь, а рабочие руки все могут. Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут, да мяконько прогладят. Вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье тоже. Все.